«Как вас понимать?» — уточнила Лорн. «Естественным оружием. В основном клыками. Очень крупными, очень острыми». Капитан откашлялся.
«В Иткакане не было волков уже лет 100. В любом случае, вокруг ни одного тела».
«Если бы это были волки, — сказал Паран, глядя на море, — то размером с мулов. Никаких следов, адъюнкт. Ни одного клочка шерсти».
«Значит, не волки», — сказала Лорн.
Паран пожал плечами. Адъюнкт набрала полную грудь воздуха, задержала, а потом выпустила с медленным вздохом.
«Я хочу осмотреть эту рыбацкую деревню».
Капитан приготовился надеть шлем, но адъюнкт покачала головой.
«Мне хватит лейтенанта Парана, капитан. Я бы вам рекомендовала лично руководить стражниками. Тела нужно убрать как можно скорее. Все свидетельства бойни уничтожить».
«Понятно, адъюнкт», — ответил капитан, надеясь, что сумел скрыть облегчение.
Лорн обернулась к молодому дворянину.
«Ну-с, лейтенант».
Он кивнул и развернул коня. Когда птицы разлетелись с их пути, адъюнкт невольно позавидовала капитану. Перед ней перепуганные падальщики обнажили ковер из брони, сломанных костей и мяса. Воздух был горячим, липким, тошнотворным. Она видела солдат, головы которых, несмотря на шлемы, раздавили огромные, невероятно сильные челюсти. Она видела разорванные кольчуги, треснувшие щиты и оторванные от тел конечности. Лорн не смогла заставить себя долго осматривать тела и не в силах осмыслить масштаб этого побоища, перевела взгляд на мыс впереди. Ее жеребец, родом из лучших конюшен семи городов, потомок многих поколений, приученных к крови боевых коней, сбился со своего гордого шага и теперь осторожно выбирал путь среди тел. Лорн поняла, что ей нужно отвлечься, и решила занять себя разговором.
«Лейтенант, вы уже получили свое назначение?»
«Нет, адъюнкт, но я рассчитываю получить пост в столице». Она приподняла бровь.
«Да ну, и как же вы собираетесь этого добиться?»
Паран прищурился и невесело улыбнулся. «Все будет устроено».
«Ясно».
Лорн замолчала.
«Благородные семьи уже давно не пытаются делать карьеру в армии и держатся тише воды ниже травы, не так ли?»
«С первых дней империи император не питал к нам особой любви, но императрицу Лысиин это, кажется, не заботит». Лорн внимательно посмотрела на молодого человека.
«Вижу, вы любите рисковать, лейтенант», — сказала она. «Или вам хватает наглости на то, чтобы поддразнивать адъюнкта императрицы? Вы настолько уверены в том, что ваше происхождение делает вас неприкосновенным?»
«С каких это пор говорить правду стало наглостью?»
«Как же вы молоды!»
Эти слова, кажется, задели Парана за живое. Его гладко выбритые щеки покраснели. «Адъюнкт, я уже 7 часов хожу по полю, по колено в разорванной плоти и пролитой крови. Я дрался за тела с воронами и чайками. Вы знаете, чем эти птицы тут занимаются? На самом деле. Они отрывают куски мяса и дерутся за них. Они пируют глазными яблоками и языками, печенью и сердцами. От дикой жадности они просто разбрасывают мясо». Паран замолчал, с трудом взял себя в руки и выпрямился в седле. «Я больше не молод, адъюнкт. Что касается наглости, честное слово, мне все равно. Нельзя танцевать вокруг да около правды. Ни здесь, ни сейчас. Никогда больше». Они добрались до дальнего склона. Слева узкая тропинка спускалась к морю. Паран указал на нее и направил туда коня. Лорн последовала за ним, задумчиво взглянула на широкую спину лейтенанта, а затем осмотрела окрестности. Узкая тропа огибала крутой выступ мыса. Слева открывался обрыв. В 60 футах внизу виднелось каменистое дно. Настало время отлива, и волны разбивались о рифы в сотни ярдов от берега. Черные провалы и трещины были наполнены водой, которая тускло блестела под затянутым тучами небом. Тропа повернула, и они увидели раскинувшийся полумесяцем внизу пляж. Над ним, у подножия мыса, лежал широкий, поросший травой уступ, на котором сгрудилась дюжина лачуг. Адъюнкт взглянула в сторону моря. Низкие барки лежали рядом со швартовыми столбами. Воздух над пляжем и отливная отмель были пусты, ни единой птицы вокруг. Она придержала коня. Паран оглянулся и тоже остановился. Он увидел, что адъюнкт сняла шлем и встряхнула длинными рыжеватыми, мокрыми от пота волосами. Лейтенант подъехал обратно и вопросительно глянул на нее.
«Хорошо сказано, лейтенант Паран».
Она глубоко вдохнула солоноватый морской воздух, а потом посмотрела в глаза юноши.
«Боюсь, вы не получите назначение в Унти. Вы перейдете в мое подчинение».
Он медленно прищурился. «Что случилось с этими солдатами, адъюнкт?» Она ответила не сразу, откинулась в седле и посмотрела на далекое море.
«Кто-то был здесь, чародей великой силы. Что-то произошло, и нас пытаются отвлечь, чтобы мы не узнали, что именно».
Паран от удивления разинул рот. «Смерть 400 людей — это отвлекающий маневр?»
«Если бы этот человек и его дочь ушли рыбачить, они бы вернулись с отливом».
«Но...»
«Вы не найдете их тел, лейтенант».
Паран был сбит с толку. «И что теперь?» Она поглядела на него, а потом развернула коня.
«Мы возвращаемся».
«И это все?» Юноша ошеломленно посмотрел на нее, а затем поскакал следом. «Погодите, адъюнкт», — сказал Паран, поравнявшись с нею. Женщина бросила на него предостерегающий взгляд. Лейтенант покачал головой. «Нет, если я в вашем подчинении, я должен больше узнать о происходящем». Она снова надела шлем и туго затянула ремешок под подбородком. Длинные волосы, слипшимися космами, свисали поверх имперского плаща.
«Хорошо. Как вы знаете, лейтенант, я не чародейка».
«Нет», — с холодной ухмылкой заметил Паран. «Вы их просто находите и уничтожаете».
«Не перебивайте. Как я и сказала, я погибель для чародеев. Это значит, лейтенант, что хоть я и не практикую магию, но имею к ней отношение. В некотором роде. Мы с нею знакомы, если угодно. Я знаю, как работает колдовство, и знаю, как мыслят те, кто его использует. Предполагалось, что мы сочтем, будто эта резня была случайной, и будто тут уничтожали всех подряд, без разбору. И то, и другое неправда. Тут есть ниточка, и мы должны ее найти».
Паран медленно кивнул.
«Ваше первое задание, лейтенант. Отправляйтесь в торговый городок. Как он там называется?»
«Гером».
«Да, в Гером. Тамошние жители должны знать эту деревушку. Рыбаки ведь там продают улов. Расспросите всех. Выясните, какая рыбацкая семья состояла из отца и дочери. Найдите мне их имена и описание. Если местные будут упираться, используйте ополченцев».
«Не будут», — сказал Паран. «Канцы всегда готовы к сотрудничеству». Они поднялись по тропе и остановились на дороге. Внизу среди тел катились повозки. Валы мычали и били по земле окровавленными копытами. Солдаты громко кричали, и у них над головой велись тысячи птиц. В воздухе пахло паникой. На дальнем конце долины стоял капитан. Шлем висел на ремешке у него на локте. Адъюнкт смотрела на долину суровым взглядом.
«Ради них», — сказала она. «Надеюсь, вы правы, лейтенант».
Глядя, как приближаются двое всадников, капитан почему-то понял, что для него дни покоя в Иткакане сочтены. Шлем в руке вдруг показался очень тяжелым. Капитан посмотрел на Парана. «Этот жидкокровый ублюдок во всем виноват. Сотни нитей тянут его шаг за шагом к какому-нибудь выгодному назначению в каком-нибудь мирном городе». Когда всадники поднялись на гребень, капитан заметил, что Лорн внимательно на него смотрит.
«У меня к вам просьба»,
— капитан хмыкнул. «Просьба, как же? Императрица, небось, каждое утро тапочки проверяет. А ну как эта стерва их уже натянула?»
«Конечно, адъюнкт».
Женщина спешилась, как и Паран. Выражение лица лейтенанта было бесстрастным. Что это, заносчивость? Или адъюнкт дала ему какой-то повод для размышлений?
«Капитан», — начала Лорн, — «насколько я знаю, в Кане сейчас идет набор рекрутов. Вы берете людей из пригородов?»
«В армию? Само собой. Их даже больше, чем всех прочих. Горожанам есть что терять. К тому же до них дурные вести доходят быстрее. Крестьяне по большей части и не знают, что в Генебакисе все провалилось в тартарары. Большинство из них все равно считает, что горожане слишком много ноют. Позвольте поинтересоваться, почему вы спрашиваете?»